Медицинский городок.
Доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы вновь будем говорить про депрессию, а именно поговорим про ее симптомы и проявления. Сегодня в гостях у нас Дмитрий Васильевич Детков, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлого радио воскресенья.
Дмитрий Васильевич, вот в начале нашей передачи я хочу поделиться такой маленькой историей. У меня есть знакомая молодая уральская исполнительница, и у нее клиническая депрессия. И она написала небольшое такое обращение в своих соцсетях, ну, видимо, для своих подписчиков, и вот что она пишет. «Вы уже знаете, что у меня клиническая депрессия. Обнаружилось это не сразу, потому что долгое время я просто корила себя за лень и прокрастинацию и не понимала, что мне нужна помощь. Пока я не пришла ко врачу и не узнала, в чем настоящая причина того, что я не могу выполнять самые простые задачи, у меня вошло в привычку говорить всем, что все окей, даже не оглядываясь на свое состояние. Я не хотела грузить других тем, что не могла объяснить в первую очередь самой себе. И казалось, делиться нет смысла, потому что все равно никто не поймет, что происходит в моей голове. Я не отличала реальность от сна, не узнавала себя в зеркале и много плакала». Вот это вот ее такое сообщение. Почему хотелось бы начать с него? Потому что, ну, это страшная ситуация, как мне кажется, когда человек долгое время не понимает, что с ним происходит, когда он испытывает вот все вот это состояние, и причиной всех бед считает самого себя. Вот давайте мы, наверное, начнем с того, что все-таки напомним, что такое клиническая депрессия, как вот сказано здесь, чем она отличается от просто подавленного состояния и в чем самая большая опасность вот такого депрессивного состояния?
Действительно, описание достаточно развернутое. Человек потрудился, чтобы пописать, чтобы донести до окружающих, что такое. Клиническая депрессия – это та депрессия, которая соответствует медицинским канонам. Соответственно, не клиническая депрессия, а та, которая не дотягивает до клинической депрессии. У нас еще называют скрытая депрессия. Здесь не только человек не понимает, что такое депрессия, но и часто окружающие, вот исполнительный запис пишет, что окружающие не могла им сообщить, потому что чаще всего окружающие не понимают. Они думают, ну, это некоторая такая кнопочка, которую надо просто нажать, и снова побежишь, как заводная машинка. То есть, когда механизмы биохимической регуляции нормального эмоционального состояния поведения нарушаются, это может отметить только сам человек. Другое дело, на каком этапе он отметит. В современной гонке люди меньше всего обращают внимание на свое состояние, на психическое, на физическое здоровье. И только на каких-то вот запущенных стадиях клинической депрессии понимают, что, в общем-то, надо эту голову кому-то показать, самим не разобраться. Вообще есть несколько стадий депрессии в классификации ее по степеням, по тяжести. И как раз здесь на первом плане стоит такой этап дистемической депрессии, то есть просто сниженное настроение. Еще нет какой-то запущенности, просто вот как-то грустненько. Да, грустненько может быть и после того, как человека что-то расстроило, из-за того, что, например, на дворе осень, это тоже может немножко расстроить. Небольшая сезонность, может быть, настроение. Люди немножко зимой засыпают, а весной отмерзают. И это особенно для нашего, для уральского климата характерно, вот такие выраженные колебания. Вот. А может и этим не ограничиться, может пойти дальше. И человек, зная себя, говорит, да, вот у меня вот здесь вот где-то, может быть, такое уже бывало, но как-то вот тянется это дольше, чем обычно, и что-то как-то вот беспросветно. Следующий этап депрессии – это маскированная депрессия, когда на первый план выходит не само настроение, а различные, значит, вегетативные маски, то есть физическое состояние, телесное состояние. Человек отмечает разнообразные вегетативные симптомы, это может быть сердцебиение, то есть начинается активизация симпатического звена, вегетативной нервной системы. Симпатикотония, один из психиатров, вот, фамилия Протопопов, он один из первых описал, что еще до выраженного сдвига настроения могут пойти вот такие маски. Расширяются зрачки у человека, начинает как-то вот импульсивно биться сердце, слишком сильное такое сердцебиение. Нарушается работа кишечника, чаще в сторону запоров. У человека больше бледности, больше сонливости. Изменяется аппетит, изменяется кожная чувствительность, меняется там вот такие вот вроде телесные состояния, которые не относятся напрямую к голове. Но на самом деле к голове относятся, потому что вся регуляция организма идет из головы. Следующий этап депрессии – это астеническая депрессия, когда на первый план как раз выступает отсутствие сил. Все меньше сил. Себя надо заставлять, принуждать. Силы заканчиваются и психические, и физические, и человек действует по инерции. Привык что-то делать и делает, но требуется больше усилий. Причем от того, покушал или не покушал, не зависит. Говорят, да ты там съешь булочку, да? Нет, не повлияет булочка. Вот, потому что заканчиваются нейротрансмиттеры в головном мозге. Вот, следующая стадия – это вот уже такая клиническая депрессия, когда вот она развернута, когда достаточно много показателей этой депрессии, и заметно не только это психиатру, но и врачам другим специальностями, даже уже родственники обращают внимание, ну и тем более сам человек отмечает вот классические симптомы депрессии. Мы про них скажем, конечно. Следующая стадия – это когда к депрессии подсоединяется деперсонализация и дереализация, то есть гипопатическая на фоне депрессивного состояния присоединяются такие вот неприятные вещи. Деперсонализация – это изменение своего «я», психического и физического, и дереализация – изменение восприятия окружающего мира. Ну и на следующих этапах присоединяется уже, ну, врачи знают это название, синдром Катара или бред Катара. Вот, когда человек считает, что уже все с окружающим миром кончено, вот, и кончено во многом благодаря ему, что он главный виновник, что все скоро прямо конец света наступит, взрыв отчаяния, и внутри-то уже ничего не работает, и сердце-то остановилось, и кишечник-то, желудок не работает, и вообще она перенесла инсульт. Вот, и говоришь, так как инсульт, вы вроде ходите, вроде как-то разговариваете, нет, вот я перенесла инсульт, у меня мозг совершенно не работает. Когда вот такие вот присоединяются идеи фантастического характера, ипохондрические, депрессивные, и такого человека, конечно, надо лечить как можно быстрее. Вот, потому что сам он может остаться без помощи, ему уже вот ничего не надо, у него уже все вокруг, внутри и вокруг все его свершилось. Сама депрессия проявляется такими симптомами. Есть триада Крепелина, это тоже известный психиатр, который описал и шизофрению как деменция прекокс, и биполярное расстройство, и депрессивное расстройство. В триаде Крепелина, то есть в трех составляющих Крепелина, выявляются эмоциональные симптомы, у нас они эффективно называются, идеаторные, то есть это мыслительное содержание мышления, и поведенческие симптомы, то есть двигательная сфера. Все три сферы страдают. В аффективной сфере выделяется либо эмоции апатии, нет сил. Вот недавно одна женщина в апатической депрессии, хотя сама вот там в бизнесе всегда за все воевала, и тут она в апатической депрессии такая, да ладно, пусть это здание, этот заберет, это значит землю, вот этот заберет там, это оборудование, вот это, знаете, вот ничего не, да ладно, забирайте мне, ребята, вот ничего не надо уже. Вот начинаем лечиться, через несколько недель приходит в форму, что это я вам тут наговорила, отдайте обратно, а могла ведь в таком состоянии остаться и дойти уже до инсульта и до инфаркта. Дальше тревожная депрессия, когда может начинаться по-разному, может с тревоги депрессия начинаться, может тревога начинается с депрессии, наоборот, но вместе они вот сливаются и появляется такое сочетание, как и все тревожит, еще и нет настроения. Ну и тоскливая депрессия, когда хочется выйти, когда необычайная тоска и скука на сердце у человека, вот тоже такая вот разновидность. Очень важны симптомы мыслительные или идиаторные, еще называют, то есть содержание мышления. Содержание мышления очень серьезно меняется. То есть на наше мышление влияет наше эмоциональное состояние. Когда у нас вообще с эмоциями все хорошо, радостно, мы и говорим, у нас ясность какая-то появляется в голове. Больше слов, может быть, у кого-то потом и больше дела, но, по крайней мере, вот у кого доходит до дела, у кого не доходит, но, по крайней мере, вещать мы все любим. Вот, и нам кажется, что больше позитивности, и все как-то вот радужно, и все как-то налаживается, вот, и окружающие это вроде как-то добрее стали, вот, и перспективы какие-то в жизни появились, вот. Стоит настроению упасть, тут же снижается мыслительное содержание, оно ухудшается, тут же пессимизм, все плохо, вокруг грязь, значит, вокруг снег, вокруг холод, страна движется куда-то не туда, экономика движется куда-то не туда. Вот, так вот, кто не в депрессии, они еще один бизнес, представляете, открыли во время пандемии, у них вообще рост там в два раза бывает, ну, у кого на 20, у кого на 50%, вот кто, только человек в депрессии видит, что тут совсем все плохо и ужасно. В идиаторной составляющей депрессии, конечно, появляются мысли о нежелании жить, о том, что, значит, что-то хочется с тобой сделать, но даже если не хочется с тобой сделать, то зачем такая жизнь нужна? Что теперь будет-то? Вот ничего хорошего, понимаете, не будет. Так же, как алкоголика, знаете, курильщика спрашивают, принимают на работу, а там нельзя пить и курить. И вот его спрашивают, значит, ты куришь? Он скажет, думает, ну вот скажу, что курю, на работу не возьмут, все не курю, а сам думает, да, как вот без этого дальше-то. Дальше спрашивают про алкоголь, выпить любишь? Ну, там, каждый день выпивает. Говорит, ну, конечно, если скажу, каждый день выпиваю, на работу, то не возьмут. Говорит, да, все, все теперь, значит, это все, не пью, все хорошо. Вот, и потом спрашивают, ну, вот предприятие у нас государственное, теперь скажи, готов ли жизнь за Родину отдать? И он такой думает, ну, вот все радости у меня забрали. Говорит, конечно, теперь готов я жизнь за Родину отдать. То есть вот так, такая жизнь, да, она бывает, вот так вот человека доводит. То есть депрессивное состояние, безрадостное, оно доводит до того, что человек как бы не хочет жить. И даже, вы знаете, вот страшные вещи, он не бежит лечиться.
То есть уже он, все равно человеку.
Да, ему это тоже такой скрытый суицид. То есть он не накладывает на себя руки, там ни петлю не готовит. Но просто вот она вот не обращается за помощью. Например, одна женщина, у нее умирает сын скоропостижно, которого она в свое время там и жениться ему особо не дала. Все невестки были какие-то плохие, как ей казалось. То есть как-то вот, чтобы он при ней был больше под ее влиянием. Вот он был, а он от того, что жизнь не сложилась, сел на стаканчик. Вот, и, соответственно, вот от этого стаканчика все беды. И ну, в достаточно молодом возрасте скоропостижно умирает, совершенно неожиданно. Ну, как неожиданно, для врачей может ожиданно, что сердце может с похмелья остановиться. А для нее это неожиданно. И вот у нее на фоне депрессии развивается сначала онкология желудочно-кишечного тракта, а потом, когда, ну вот, сказали, да, вот кровит, да, очевидно, надо записываться скорее к онкологу, проходить лечение, она никуда не спешила. Вот было удивительно, что можно было, хотя очереди, вот, надо было проходить обследования многочисленные, готовиться к оперативному лечению. Она вот ничего не делала, то есть просто сидела дома, ну, чем-то занималась не особо активно, будучи уже на пенсии. Вот, но явно желание жить ради кого-то, чего-то уже не проявляла. Ну и там процесс-то при онкологии может быстро пройти, вот полгода от начала формирования опухоли, значит, рвется сосуд в кишечнике. Давление падает, и даже скорую в этот момент, чувствуя себя плохо, сильно-то не вызывает, уж потом родственники вызвали, когда она сознание потеряла. Чувствуя себя плохо, не вызывает скорую, понимаете? То есть полгода чувствуя себя неважнецки, понимая, какой прогноз, как бы не предпринимает никаких усилий. Вот оно проявление депрессии. После смерти сына ушла в тяжелейшую, значит, невротическую депрессию, при которой как бы и не хотела. Нет, она не совершала самоубийство, никогда про это не говорила, и никто это не вменит, понимаете, но жить-то она не хотела. И вот это тоже идиаторная составляющая депрессии, когда человек после того, как что-то в жизни не получилось и что-то потерял, то есть какая-то катастрофа произошла, то есть катастрофа, причем, ну, финансовые катастрофы тоже, конечно, считаются, когда человек там бизнес потерял, что-то такое, но для мужчин это важно, конечно. Но еще чаще это что-то с близкими происходит, или человек понимает, что он вообще всю жизнь шел не туда и не то делал. Помню одного пациента, он, значит, торговал на финансовом рынке много лет, как а та деятельность же на биржах, она затягивает очень сильно. И вот в 50 лет он понял, что у него детей нет, семью не создал, наследников у него нет. Вот, и он в такую депрессию впал, вообще ничего делать не хотел, и не хотел никаким врачам обращаться, то есть как бы вот она бессмыслица. Не то, что он вот прямо что-то потерял там, да, на бирже, а потерял он как бы себя, как личность. Он понимал, что а что это столько лет, 30 лет, я чему посвятил-то, ну есть какие-то там бумажки, и что это, куда, у других-то, вон, другие-то кому-то нужны, к другим кто-то приедет, обнимет, значит, приласкает добрым словом, а тут-то как бы ты один. И вот и на этом фоне как бы пошла такая серьезная суицидально-депрессивная симптоматика. Также для изменения мышления, для изменения мировоззрения при депрессии характерны патологические идеи. Вот. Они бывают, конечно, психологически понятные, они бывают навязчивые, они бывают сверхценные, они бывают даже бредовые, когда из головы это убрать невозможно совершенно у человека. Например, при тоскливой депрессии человек начинает считать себя хуже других, что вот именно у нее ничего не получалось в жизни. Вот, именно ее никогда и не любили, и в детстве, значит, и сейчас ее никто не любит. Вот, и ничего у нее не получалось, и к чему она стремилась. У других-то вот это же получилось, а вот у нее-то не получилось, и вот слабая какая-то. Также идеи повышенной виновности. То есть человек начинает брать вину вот просто за все, что ему не вменят, он за все, все подпишет, все, что вот он во всем виноват из-за того, что жизнь не сложилась не только у него, но и окружающих. Причем как бы нормально чувство вины, но чем отличается? Человек идет и исправляет то, что в чем виноват. А здесь, значит, ничего не исправить. Вот, и все, сидим, сложа ручки, себя закапываем в земельку, вот, добиваем себя таким вот патологическим чувством вины. При тревожной депрессии появляются тревожные опасения за собственное здоровье, что все совершенно плохо. И вот интересно, если у молодых людей чаще случается. Ну, до 30-35 лет, апатические депрессии, то есть они вот отступают перед серьезностью жизни, перед ее тяжестью, их пугает вот это, значит, большое количество стрессов, и поэтому вот они как-то силы заканчиваются, они говорят, а вот мы лучше ничего делать не будем, примерно так, чем тратить силы на то, что не объять. Пословица же есть, глаза боятся, руки делают, вот, а если глазам поверить, то настроение сильно упадет, а за ним и жизненный тонус упадет. То с возрастом человек понимает, что ценность – это здоровье, самая главная ценность. Не болит – здорово, нет хронических заболеваний – здорово, можно дальше функционировать. И поэтому идут ипохондрические депрессии, когда из мухи делают слона. Вот, не делать из мухи слона – это ходить каждый год, обследоваться, ЭКГ, флюорография, общие анализы. Все, вот это не делать из мухи слона. И если что-то поменяется, там температура, например, давление, то искать причинку. То здесь человеку даже, когда говорят причины, собственно говоря, нет – для таких вот колик у вас в животе, для такой боли в позвоночнике, для такой головной боли, они не успокаиваются, они требуют делать им все более сложные обследования для того, чтобы найти причину. Не понимают, что вот есть такое понятие, как психосоматика, когда может ничего и, собственно говоря, причины не быть, а функциональное расстройство есть. И вот человек, зацикливаясь на чем-то, он, естественно, эту проблему еще больше ворошит. То есть что-то зачесалось, начинает чесать еще больше, появляется краснота. Появляется краснота, потом появляются отеки, потом появляется коросты. Да, человек, ну как вот видите, до чего дочесалось, например. Или в сердце, вот человек зацикливается, да, неприятные ощущения в области сердца, они, конечно, характерны для депрессии, вот, и человек не может успокоиться, как бы ищет, и дальше это сказывается на всю оставшуюся жизнь, что с человеком не о чем больше поговорить, кроме как проблем со здоровьем. То есть о чем бы не сводился, человек говорит, вот меня не лечат, меня тут не обследуют, меня вот причину-то найти не могут, все совсем плохо с нашей медициной, хотя, ну, вот все, что можно, сделали и как бы исключили. Но нет, там, вот вы что-то какие-то у вас слабенькие методы обследования, надо вот что-нибудь такое вот, такое коренное, какой-нибудь лазер, чтобы вот точно что-нибудь найти. А как известно, если человек ищет…
Он всегда находит.
Он всегда находит. Да. У кого после 30 лет не найти остеоартроза суставов, остеохондроза, небольшого загиба желчного пузыря и даже камней в этом желчном пузыре, ну, не беспокоит, и хорошо. Но стоит человеку что-то найти, он говорит, ну, конечно, я всегда знал, у меня же все проблемы, это левая почка выше правой, как я дальше жить-то буду? Так ты не знала ты, что у тебя почка-то левая выше? Да и не знай. Вот, а тут узнала, понимаешь, а еще залезла в киберпространство,
прочитала
какие-нибудь коммерческие сайты, которые сразу предлагают офер в Израиль с тем, что левая почка повышена, и значит, жить вам осталось совсем немного. Вот, и ипохондрия только усиливается. Причем обычно врачу в поликлинике еще не поверили. Так, ну что, ну можно с этим жить? Ну что это? Вот. Нормально же, у тебя белка нет, эритроцитов нет, слизи, бактерий нет в моче. Живи ты дальше. Нет, вот там в Израиле то они поверят гораздо больше, что вот левая почка-то вышестоящая. Это прямая угроза, значит, потому что утром не проснется. Дальше чрезмерные беспокойства возникают при тревожной депрессии за своих близких. Прямо через то, всегда сын ездил на рыбалку или в лес за грибами, тут трубку не берет. Ну, конечно, в лесу его съел медведь сразу мысли. Акула его какая-нибудь на озере съела, вот, перевернулся. Я говорю, а чем вы можете помочь вот в этой ситуации? То есть вы себя доводите, да, везде звоните в скорую, в МЧС всех родственников поднимаете уже на поиски всех, кого там можно. Вот, мог он, сын, быть вне связи? Мог, да, потом так оно и оказывается. Но в состоянии депрессии вот оно как бы накручивается, что были случаи, когда человек куда-то поехал, мама тревожная в депрессии звонит, разворачивайся, все мне плохо, никуда не едь, вот так вот, да. Хотя вроде съездить, если человек ждал этого отпуска, доехать и порадоваться, что он пособирает ягоды с грибочками, можно только за него порадоваться, и что он наберется сил, да. Но тревожная депрессия, она, что называется, не отпускает. Также возникают идеи какого-то наказания, что вот за что-то накажут, что-то найдут, что-то там вот кто-то будет проверять специально человека, кто-то будет вот его подноготную исследовать, вот и найдут что-то там, что не заплатил за проезд где-то в метро, и обязательно смертную казнь дадут, вот что-то такое будет выходить. У людей после 60 лет описаны при тревожной депрессии идеи обнищания. Им кажется, что все, денег-то не хватит, на хлеб не хватит, на молоко не хватит, вот все покупают по акции, самое дешевое. Я помню, долгое время пенсионеры ездили на птицефабрику за дешевыми яичками, там вот продавали, не знаю, сейчас продают, не продают, но прямо полгорода ездила на сибирский тракт на птицефабрику покупать дешевые яички, вот так казалось, что умрут с голоду. Вот, у молодых-то как-то вот они попроще, может быть, и не видели, пенсионеры, жизнь побогаче, и поэтому в состоянии депрессии из этой жизни выхватываются самые негативные факты, вот, и кажется, что все будет плохо, и поэтому старые вещи не выбрасываются, которые уже давно надо заменить. Ну как, ну пригодится старая циновка, старый дырявый мешок, его можно постирать, и там вот уже целая гора мешков дырявых старых, вот, но они же где-то пригодятся. Вот такие вот идейки. И при выходе из депрессии все-таки удается эту квартиру освободить от таких ненужных вещей, нужно оставлять.
Это, по-моему, даже называется вещизм или как-то так, да?
Ну, если есть личностное состояние, личностное качество в рамках расстройства личности, когда вещизм, да, на первом месте как бы вещи, но это не совсем так. Это те, кто не было у них такого вещизма, тут им кажется, что вот они умрут без чего-то важного, хотя объективных признаков нет, и жить можно, и проблемы голода лет 20 в стране нет. Ну, объективно, не умирают люди с голоду, понимаете. Даже если подойти к людям, вот, у которых нет материального достатка, они подходят возле сетей торговых, выставляются бачки специально, куда выбрасывают немножко там сыр уже 1-2 дня, там колбаса, сгущенка, вот просрочена, они туда, да, берут как бы, берут и едят, и живут просто великолепно. Еще хвастаются этим. Работать не хотят, вот о чем речь-то идет. Это не те, кто работает, те вот работать не хотят, хотят пить, вот, жить вольно, никому ничего не должен, как бы, и доходят до такого вот состояния, как называется, люди без определенного места жительства, но и они с голоду не умирают. Нет, в стране, то есть как бы кахексия от голода, ну, если только человек в Тагине оказался, тут в городских условиях не описано. На данный момент.
Ну, сейчас и много всяких социальных фондов,
сейчас
которые
он, кормят. Да, социальных. Да. Но человек вот в этих идеях обнищания, что все плохо, там все деньги закончатся, вещи закончатся, еда закончится, вот, может довести себя до такого взрыва.
Дмитрий Васильевич, я хочу вот на таких двух симптомах заострить внимание: лень и прокрастинация, то есть откладывание дел на потом. Вот до какой степени они могут доходить? То есть это может быть просто же усталость, когда человек, ну вот решил как-то отдохнуть сегодня, а не поработать. А может быть такое, что вот это откладывание продолжается изо дня в день, и человек уже там целый месяц не может выполнить то, что хотел выполнить. Угу. Угу. Вот поясните, пожалуйста, как раскрываются эти симптомы.
Прокрастинация может быть и без депрессии. Она часто у людей, которые называются перфекционисты, те люди, которые хотят делать идеально, и они планируют себе много, и сделать-то им надо качественно. И когда они подумают, о, так мне вот сколько надо сделать, да еще вот там на высшем уровне, лучше я подожду, чем это все делать, лучше я полежу до обеда, да или отложу до понедельника, или до 1 января, там, и там начну делать. Человек, который не страдает этими качествами, ну как-нибудь, ну абы как сделаем, там поставим все, да, вот они будут делать, и потом они много не напланируют, а вот то себе много, там будет прокрастинация. А вот в отношении лени есть такой двигательный симптом депрессии, называется гипобулия, переводится как своеобразная психическая инертность. Не хочется, не могу, требуется принуждение, прежних импульсов нет. То есть дойти до работы сложнее, чем раньше, потому что нет на это сил. И вот этот симптом, ну, принуждать себя, конечно, можно, но это все-таки надо искать причину депрессии эндогенная, она психогенная, невротическая депрессия, для того, чтобы человеку более эффективно помочь выйти из этого состояния. То есть оно разное. Есть, конечно, лень из-за того, что человек так воспитан. Другие вот делайте, а я буду сидеть, как бы посмотрю, как у вас это получится. Вы-то мне дайте, вы-то мне все должны.
Но это вот уже жизненная позиция такая.
Это жизненная позиция, да, вот это воспитание человека такого, да, вот бывает такая лень. То есть, конечно, это две лени совершенно разные. Этот выйдет из депрессии, все переделает, то, что было накоплено. У меня вот так вот пациентки, то есть она ничего не могла помыть, то есть раз вот в пяти комнатах все, она тяжело, но вот выходя как раз из этой гипобулии, лени, да, депрессивной, просто сил нету. Она себя заставляет где-то в поту, полежит, отдохнет, потом встанет и как бы доделает. И вот за целый день она все-таки пять комнат сделает. Потому что она всегда это делала, тут просто вот сил не было уже, все там пылью покрылось. И вот выходя из депрессии, она как раз заставила себя это делать. То есть они тоже вот эти состояния достаточно разношерстные бывают.
Вот про выход из депрессии тоже хочу уточнить. Если я не ошибаюсь, депрессия, она же может быть довольно-таки такой цикличной, то есть повторяться может. В связи с чем, например, это может повторяться? Может ли это быть без особых причин, что вот человек, допустим, утром просыпается и понимает, все, опять это состояние?
Ну, не только одним утром, а, скорее всего, это каждое утро будет продолжаться. По каким причинам? Депрессия приводит к разрушению нервной ткани. Нейродегенерация это называется. Нейродегенерация приводит к развитию депрессии. И одно тянет другое. Долго побыла в депрессии, разрушилась часть серого и белого вещества, часть коры, как часть подкорки. Соответственно, мозг стал слабее, вот, следующая депрессия придет быстрее. Это биологические механизмы недолеченности. И так же, как мышца, когда мышца атрофируется, человек уже не может сумку поднять. Ну, даже что-то более легкое. Конечность ослабляется. Так же и мозг. То есть он ослабляется, соответственно, прежней нагрузки он уже выдерживать не может. И вот человек находится в таком в депрессивном состоянии. Ну, а если брать психосоциальные причины, то, как правило, это что-то такое, на чем человек сосредоточился, это называется депрессивный моноидеизм. Вот это важно. Но этого человека нет и не будет. Вот этого не вернешь. Близкого человека не вернешь. Ребенка, погибшего от наркомании, например, не вернешь. Ребенка, погибшего от суицида, не вернешь. Да? Или вот сейчас обращаются родители, чьи дети уезжали в начале 2000-х, куда-нибудь там, вот, в Англию, в Америку. И вроде это были очень состоятельные родители, уровень у них был выше прежнего, там, вот этого единственного ребенка, они ее там вырастили, все, и отправили в Америку. Но к ним на Новый год, на день рождения, никто не приезжает, понимаете, других-то приводят внуков, а им и вот они такие, а что мы вообще сделали-то? У нас сейчас жизнь складывается в каком-то в одиночестве, да, ну, то есть вот внуки приехали, да, побегали на даче по травке, значит, поиграли, воодушевление, бабу в щечку поцеловали, тактильный контакт, а здесь никто не поцелует, так и как бы нет этих детей-то, она там как-то вот живет там для себя вот эту американскую мечту, воплощает, как бы, и сильные родители не понимают состояния, да, и как бы ее поезд уже в плане семьи уже ушел, такое вот встречается среди родителей, то есть это как бы не вернешь уже, как сбежавшее молоко, не вернешь, что хотели как лучше, возможности были больше, чем у других, ну как бы, а что наделали в итоге? что-то такое, что необратимо уже. И это будет как в плане психосоциального фактора даже на здоровую голову воздействовать. Сможет человек принять эту ситуацию, либо не сможет. Или какую-то болезнь свою, увечья, физический дефект возникший, сможет принять, не сможет, что жизнь поменялась, что сейчас диабет, вот, что сейчас болезнь суставов, что другие какие-то заболевания перенес, и, соответственно, с этим идут ограничения. Нельзя туда съездить, нельзя этим заниматься.
Еще такой вопрос хочу задать. Молодеет ли депрессия? Я в последнее время очень-очень часто наблюдаю, как молодые девушки, там 20-25 лет, говорят о клинической депрессии, что они ходят к специалисту и лечат вот это состояние. Почему у молодых возникает депрессия?
Ну, во-первых, то, что они ходят и лечат, это хорошо. Вот. Главное найти все-таки специалиста, который имеет, ну, как минимум, психолог это клинический, который имеет высшее образование, ну и врач-психиатр, психотерапевт это само собой, тот, кто уже имеет диплом. То есть главное не идти к специалисту, который вот закончил двухнедельные курсы и провозгласил себя, значит, он все лечит, все понимает, учит жизни, понимаете, а ведь когда дают советы, вот эти девочки 20-25 лет, советы-то ведь они могут потом за счет усугубления жизненных факторов только усилить эту депрессию. Вот выбирая специалиста, о чем тоже надо подумать. А почему больше стало таких состояний? Во-первых, это пандемия, рост тревожных депрессивных расстройств, да и когнитивных расстройств. Ну, тревожных депрессивных расстройств рост до 30-40%, а когнитивных, то есть вот затруднение памяти, внимания, вообще до 80% рост идет. И вот этот фактор, плюс сам фактор пандемии, что смерть подошла к каждому очень близко. У каждого есть знакомые, соседи, друзья, родственники, которые погибли от пандемии. Ну, практически миллион людей уже в стране погиб. А может, даже и больше. Ну, вот около миллиона – это уже официальная позиция. И ограничения, социальные ограничения, QR-коды, маски, да, напряженность, значит, туда, куда хотели раньше, как бы не могли пойти, плюс как бы профессиональные, экономические, да, изменения. Вот. И по молодежи, оказывается, пандемия ударила вот до 30-35 лет, ударила гораздо сильнее, чем по тем, кому 35-40 плюс.
Угу.
Почему? Потому что эти люди 40 плюс, они видели и 80-е дефицитные, когда вот ничего нельзя было купить. Все где-то на шувакерском рынке в 10 раз задранной ценой. Вот, в магазинах ничего, кроме стандартной одежды, которую надевать-то было невозможно. И 90-е годы, да, то есть нищие, там передел собственности, бандитизм, слабое государство, вот, экономические проблемы. Плюс пережили вот кризис 98-го года, потом 91-го года, это когда дефолты, когда у людей вклады исчезли. Ну вот были тяжелые стрессы, и поэтому люди, ну плюс дедушки рассказывали про войну, ну как вживую прямо рассказывали, сколько людей погибало. И поэтому для людей 40 плюс, как бы вот ощущение смерти, да, ощущение проблем, оно всегда было, они к этому морально были готовы. А люди, которые 20 последних лет достаточно сытых росли, ну сытых, я имею в виду, что экономика росла, вот, и когда вот смерть и проблемы подошли к ним так быстро, они очень быстро дрогнули. Вот это время пандемии. А если брать время до пандемии, то чем меньше человек вовлечен в решение каких-то проблем, задач, стрессовых ситуаций, то вырастает более тепличное растение среди диких. Конечно, тяжеловато тепличному растению среди диких, которого как бы от всего оберегали. Как бы человек вот раз в реальную эту жизнь входит, но не готов. Там, тут жестко, тут жестко, тут подводят, тут обманывают, тут какое-то недоверие. Вот, и человеку реализоваться, адаптироваться тяжелее. Соответственно, от этого больше. Ну, говорили же, да ты лучше, ты что тут, он олимпиадница, только ты, лучше тебя, ты самая красивая, ты самая, значит, умная. Вот, а в реальности приходит, там уже во взрослом возрасте никто этого не говорит, понимаете. А братья и сестры многодетной семьи не пинали и не щипали, подножки не ставили, понимаешь, человек как бы, ну вот, жил и думал, что всегда будет над ним мирное небо. Там, где, например, многодетная семья, там они друг друга пилят, клюют, там, дерут, и он понимает, что…
Закаляют друг друга.
Да, да, как Иван Иванович самовар, настоящий самовар, опоздавшим не дают, понимаете. Пришел мальчик за чаем, Даниил Хармс долго спал, вот, и пришел, как бы опоздавшим не дают, все. А тут человек как бы не знает, что есть в жизни такая конкуренция, поэтому стрессоустойчивость снижается. Плюс еще один фактор – это поголовные дистанционные технологии, то есть без общения, без преодолевания, без контакта с реальностью, с испытаниями судьбы, они тоже ни к чему хорошему как бы не приводят. Вот отсутствие живой коммуникации и опыта решения каких-то серьезных проблем.
Да, мне кажется, гаджеты очень сильно вселяют в людей какую-то тоску.
Абсолютно верно. Есть прямо исследования, которые говорят, что люди, ежедневно проводящие время за социальными сетями, следящие за лайками, следящие за постами, кто вот подписан на вот эти социальные сети, уровень, оказывается, депрессии, он намного выше, чем у тех, кто не подписан на социальные сети. Вот вам и вот выход, что психическое здоровье у того, кто общается вживую, кто работает вживую, гораздо выше, чем у тех, кто ушел в социальные сети.
И вот еще такой вопрос хочу вам задать. Романтизация депрессии в искусстве, там, в литературе, в кинематографе. Сейчас я вижу это во многих и книгах, и фильмах. Вообще, вот как к этому правильно относиться? То есть показывается такой образ задумчивого, грустного человека, он весь такой творческий, романтичный. Вот этот образ, мне кажется, он неправильный, и не о депрессии он, как вам кажется?
Ну, наверное, среди искусства лучше читать классику, понимаете, где мы найдем гораздо больше примеров сильных и мужественных людей. Вот мне удивительно, когда называешь имя Николая Никонова, ну, максимум вспоминают улицу в Екатеринбурге, имя Николая Никонова. Я говорю, а Висталку? Понимаете, вот сколько ни спрашиваю про Висталку, никто не слышал. А это ведь роман про медсестру, которая из Екатеринбурга, да, попала на войну, прошла эти госпиталя, получила тяжелейшие психологические травмы, тяжелейшие физические и моральные травмы. Вот, и прошла все испытания, значит, еще и сын потом погибает в Афганистане, вот, и осталась человеком. Знаете, вот такие вот примеры, вот я понимаю, и Чингиза Айтматова, да, сколько у него героев замечательных, да много таких произведений, Бориса Васильева, вот, классика, они как раз побуждают тому, что бы ни случилось, вот, грустить можно, вот, когда ты теряешь, значит, самых близких людей, да, и впадать в праведный гнев тоже можно, вот, от каких-то ситуаций несправедливости. Но как ты как бы решаешь эти проблемы? Либо ты решаешь, либо ты вот ручки опустил и говоришь, что все плохо, страна плохая, мне условий тут не создала. Начитаешься постфрейдизма, что во всем виноваты родители. Вот. Конечно, родители, это прочитаешь, как оказывается, это мама с папой вот ругались, когда тебе было 3 года, вот выясняли отношения, все, они тебе всю жизнь испортили. И вот многие в это верят. Я говорю, как, тебе 30 лет, и ты вспоминаешь, что у тебя было в 3 года? Ты сам создай семью, они-то в 20 лет уже семью имели, ребенка, ты-то в 30 лет что имеешь, чтобы их как бы осуждать? Ты в 30 лет давай становись уже повзрослее. В 30 лет мужчины говорят, я еще ребенок. Представляете, как бы, как у них не будет депрессия, столкновения с реальностью? И, наверное, вот про такой вот образ вы говорите, депрессивного человека, который вот не знает, как справляться. Не знаешь, как справляться? Начни с малого, начни с доброго. Посмотри, если ты ходишь, тебе 30 лет, ты ходишь, значит, физически, у тебя руки, ноги работают, посмотри на тех, кому хуже тебя, и сразу депрессивный образ начнет уходить. Думать надо, то есть размышлять надо в любом состоянии, думать над своим поведением, над своими поступками всегда лучше, чем не думать. Вот. Но образ такой, который вечно грустит, ну, наверное, это не тот образ, на который надо равняться. А что касается творческой среды, то ведь известно, что творческая среда, она сама богата психопатологией. Это вот всегда даже было известно. Да. И более того, психопатология, она, вот такая психопатология, она и приводит к гиперспособностям. Одна сфера, бытовая, западает, вот, другая сфера там, какого-нибудь своеобразного мышления и нестандартного мировоззрения, она возрастает. И поэтому, ну, наверное, на грустного, депрессивного человека равняться не надо, надо равняться на человека сильного. Но если сильный человек упал, а ведь он сильный, соответственно, он преодолевает препятствия, он идет в этой жизни, вот, и ни одного человека сильного не бывает так, чтобы он не падал, вот, не бывает так, чтобы кто-нибудь не поставил подножку, кто-то не толкнул, да, кто-то не ударил, не бывает жизни там без врагов, и поэтому сильный человек, если он упал, да, это не значит, что он стал слабым, Вот, вот если он зациклился на этом и не обратился за помощью, вот тут уже надо подумать. А если сильный человек, будучи там, он и плачет, он что-то потерял в этой жизни, да, ему как бы плохо, там, у него болит сердце, вот он не может спать. Он придумал в этой ситуации обратиться за помощью, вот это и показывает его силу, что он хочет оставаться сильным человеком. Вот. А тот, кто не обращается за помощью, идет в кабак, в алкомаркет, и там находит утешение. Понимаете, вот по исследованиям депрессии современным, Россия находится на одних из самых высоких позиций по депрессии. Есть этому объяснение? Есть. Это очень быстрые смены политические, изменения в административный кодекс, в гражданский кодекс, там, в уголовный кодекс, да, в образование, в здравоохранение. Да, вообще, как в здравоохранении можно работать при таком количестве реформ, документов? И как это врачу в голове, который там, как доктор Боткин учил стоять у постели больного, так он не может сейчас стоять у постели больного, там времени нет смотреть на пациента, вот, потому что его там загружают методическими, там, информационными, правовыми, там, документы, неважно, какой документ, бумажный, электронный, это врача все загружает, вот, и он отрывается от этого, да, и как вот, я сейчас про врачей, там, да, говорю, как у врачей не будет, как бы, эмоционального выгорания мощнейшего, как у учителей не будет этого выгорания, понимаете, mm-hmm. как у инженеров, у которых постоянно, у строителей, yeah. у которых постоянно все вот это вот так вот меняется, вот, то есть экономические, политические и общественные изменения, да, они как бы приводят, но зато наш человек, конечно, ментально по выживаемости, он один из первых, это тоже надо сказать, то есть только наши, значит, солдаты под Москвой могут из двух банок тушенки придумать печку, понимаете, а немцы жгут солярку, и потом им не на чем ездить на танках, потому что всю солярку сожгли, а у наших солярка сохраняется, потому что у них печка из двух консервных банок, только наш человек может на любое введение придумать, значит, контрмеру. Вот. Но перед этим он немножко погрустит. Но вот его ошибка в этом состоянии идти в кабак и в алкомаркет.
Угу, угу. Ну вот у меня был вопрос, какой вы можете дать совет людям, которые замечают в себе проявление депрессии, но не решаются обратиться к специалисту? Ну вот вы, мне кажется, на него уже ответили как раз-таки. Поэтому давайте мы, наверное, завершим нашу передачу и скажем телефон, по которому можно обратиться, чтобы записаться на прием, если у людей есть депрессия или другие расстройства.
Да, если кто-то понимает, что ему нужна помощь психиатра, психотерапевта, вот в связи с психологическими проблемами, психическими состояниями, депрессиями, тревогами, паническими атаками, более тяжелыми состояниями, зависимостями и так далее, могут обращаться на прием в клинику Элизармед по адресу Екатеринбург, главный проспект 46, ну, скажем так, Ленина 46, пока, надеюсь, когда-нибудь станет все-таки главным проспектом 46. Вот сайт elizarmed.ru, прием веду я, Детков Дмитрий Васильевич. Вот. Телефоны 8-908-905-83-35. И еще один телефон городской 200-5502. Сайт, повторяю, elizarmed.ru.
Да, нужно сказать, что есть противопоказания.
Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.
Да. Ну и эта информация прозвучала на правах рекламы. А в завершении я напомню, что у нас в гостях врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Детков Дмитрий Васильевич. Спасибо.
Спасибо, Мария, спасибо, радиослушатели. Светлого радио воскресенья.